эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Праге 6, в Киеве 7, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня наш спецэфир полностью посвящен российскому вторжению в Украину. Далее в программе. Обстреливаются крупнейшие города страны. Зеленский еще раз обратился к россиянам.
Мы, к сожалению, имеем потери. Потери наших героев.
Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади.
Варварское необоснованное вторжение. Запад осудил российскую агрессию в Украине и пригрозил жесткими санкциями.
Сегодня ранним утром российские войска вторглись в Украину, в свободную суверенную страну. В очередной раз в центре Европы невинные женщины, дети и мужчины умирают. Мы осуждаем это варварское нападение.
Тбилиси выражает солидарность Киеву.
Выражаю готовность представлять Грузию во всех форматах, где обсуждается украинский вопрос. Украина – это наша проблема, и там тоже должен быть услышан голос Грузии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В ночь на 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Артиллерия атаковала позиции украинских сил в районе сепаратистских республик Донбасса. Ракетно-воздушные удары нанесены по военной инфраструктуре, аэродромам, средствам ПВО во многих частях страны, в том числе на Черноморском побережье, под Киевом и в самом городе. Днем попытка десанта организована на аэродроме в 25 километрах от Киева. Президент России Владимир Путин назвал происходящее специальной военной операцией.
Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России. Очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти. Вопрос нашего исторического будущего как народа.
Сегодня вечером на Пушкинской площади в центре Москвы проходит акция против войны с Украиной. По оценкам корреспондента «Медузы», в ней участвует около 700 человек. Участников акции задерживает полиция. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает агентство НИАН. Зеленский также призвал жителей России выйти на протесты. По словам Зеленского, сейчас вооруженные силы Украины ведут действительно тяжелые бои. Он пообещал снять санкции со всех украинских граждан, которые готовы защищать страну в составе территориальной обороны. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявляет, что белорусские войска не участвуют в российской операции против Украины. О предположительном участии Беларуси в операции ранее сообщал CNN. Вот, я прочитал. Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью. Мерзавцы, крайне наши войска, никакого участия не принимают в этой операции, заявил Лукашенко на совещании с военными. Он подтвердил, что в ночь на четверг ему звонил российский президент Владимир Путин и проинформировал о начале операции против Украины. Он также сказал, что украинские военные якобы были предупреждены о скором начале операции. Лукашенко также предложил организовать в Минске российско-украинские переговоры, заявив, что для этого Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО. Страны Запада категорически осуждают военную операцию России против Украины и готовят ответные меры. Президент Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал действия России неспровоцированным и неоправданным нападением. Лидеры стран Евросоюза соберутся через несколько часов, говорится в заявлении Евросоюза, будут обсуждаться меры по противодействию российской агрессии, в том числе новые чрезвычайные санкции, которые планируется одобрить максимально быстро. В заявлении Евросоюза выражается солидарность с правительством и народом Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет самый жесткий пакет санкций против России, который когда-либо вводился в действие. В частности, речь пойдет о санкциях против российских банков и секторальных экономических санкциях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель в специальном заявлении, которое транслировалось в прямом эфире, сказали, что в эти самые темные часы для Европы после Второй мировой войны европейские страны сохранят единство перед лицом российской агрессии.
Эхо Кавказа. Новости.
Половина россиян считает, что Россия может использовать военные силы для недопущения Украины в НАТО. Об этом свидетельствует результат опроса, сделанного по заказу CNN. Четверть опрошенных заявили, что считают такие действия неправильными. Оставшиеся 25% затруднились ответить на этот вопрос. При этом 43% респондентов высказались против использования военных сил для присоединения Украины к России. 36% выступили за. Половина опрошенных считает возможным использовать силу в случае угрозы для России из-за деятельности других государств страны бывшего СССР. Против высказались 23% респондентов. Аналогичные вопросы были заданы гражданам Украины. Применение России силы для недопущения Украины в НАТО поддержали 13% опрошенных. Против высказались 70%. Также 13% поддержали использование силы для присоединения Украины к России. 73% против. Использование силы в случае угрозы для России считают возможным 10% респондента. Против 70%. Одним народом россиян и украинцев считают 64% опрошенных в России и 28% опрошенных в Украине. В опросе приняли участие только по 1000 человек в России и Украине. Исследование проходило с 7 по 15 февраля до обращения президента России Владимира Путина к россиянам и признания независимости так называемых ЛНР и ДНР. Президент Чехии Милош Земан выступил с экстренным обращением к гражданам страны в связи с российским вторжением в Украину. Он резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля, в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT. Премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам заседания Совета Безопасности заявил, что Чехия закрывает два российских консульства в стране и чешские консульства в России, отзывая своих послов и дипломатов из России и Беларуси, а также приостанавливает выдачу виз россиянам, кроме гуманитарных. По словам президента Чехии Милоша Земана, он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и отмечает, что никакие, возможно, допущенные Западом ошибки в прошлом не оправдывают действия России. Он признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку русские не сумасшедшие. Безумцев надо изолировать, сказал он. Выступление Земана оценивается из Чехии как неожиданное. Президент Чехии использует репутацию одного из наиболее благожелательно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма.
С новостями был Вадим Дубнов. И продолжаем наш спецэфир. Сегодня весь день с раннего утра российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Военные действия уже коснулись 17 областей Украины, включая окрестности столицы Киева. Бои идут в Донбассе под Харьковом. На севере Украины сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма. Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление. Есть информация о десятках погибших в результате обстрелов жилых кварталов. Сообщается и о жертвах среди гражданского населения. Точное их число пока неизвестно. США, Евросоюз и другие страны осудили, как они говорят, варварскую агрессию. Заявили о введении в ближайшее время самых жестких санкций. Украина объявила о разрыве дипотношений с Москвой. Наши коллеги из украинской службы «Радио Свобода» в Киеве, Львове и Одессе весь день следили за тем, как развивались события на месте. В украинской столице Киеве введен комендантский час. Что в эти минуты происходит в столице Украины, спросим у Анжелики Руденко. Добрый вечер, Анжелика.
Добрый вечер.
Что сейчас происходит в Киеве?
Смотрите, сейчас действительно введен комендантское время. В 22 часа заканчивается время, когда можно свободно передвигаться по городу. Я сегодня столкнулась в городе с тем, что уже проверяют документы, паспорт, и если ты журналист, ты должен показать редакционное удостоверение и редакционное задание. В общем, сейчас самая горячая точка поблизости Киева, это, конечно же, Чернобыльская атомная электростанция, где, как заявил Зеленский несколько часов назад, ведутся ожесточенные бои, и российские оккупационные силы пытаются захватить атомную электростанцию, и это самая такая большая сейчас проблема. Кроме того, тот десант, который высадился вблизи Киева в районе Гостомеля, был отдан приказ на уничтожение, так как прилетело 30 вертолетов, из них 3 или 4 были сбиты, остальные десантники окопались, и был отдан приказ президентом на уничтожение этого десанта. В общем и целом, что я вам могу сказать по Киеву. Я сегодня работала на железнодорожном вокзале, я была возле аэропорта Жуляна и передвигалась по нескольким районам Киева. Ситуация, в принципе, спокойная. До обеда наблюдались очереди в банкоматы, конечно же, были очереди в продуктовых магазинах. Сейчас после обеда этих очередей уже нету. Были также очереди в аптеке. На улице очень мало машин, но огромные пробки на выезд из Киева в разных западном и восточном направлении.
Поэтому, а куда в основном, по вашей информации, выезжали сегодня жители столицы украинской? Какое направление?
Я видела лично своими глазами огромную многокилометровую пробку на выезде на Житомир, на житомирское направление. И она буквально не двигалась, она стояла. То же самое мои коллеги сообщали в одесском направлении, была такая же ситуация. Проблема в том, что на выезд еще Киев работал, а на въезд уже не работал. И поэтому пробки были в одном направлении, в обратном направлении машин абсолютно не наблюдалось.
К сожалению, мы не можем пока связаться с нашими коллегами в Одессе и во Львове. Видимо, перебои со связью. Хочу вас спросить, Анжелика, знаете ли вы, что сейчас происходит в Одессе? Сообщалось сегодня о жертвах. Там госадминистрация сказала, что 22 человека погибли из-за удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Позднее приходили информации о том, что снаряды падали в других местах, но жертв не было. Все эти инциденты, сообщалось, что обошлись без жертв. Есть ли у вас какая-то информация к этому часу?
Коллеги, вы знаете, у нас действительно перебои со связью. Я только что буквально полчаса назад Михаила Штекеля слушала на радио «Донбасс Реали», на нашем радио в эфире. В прямом он рассказывал, действительно, есть 22 человека жертвы, так как снаряды попали в воинскую часть, и это погибшие именно в воинской части. Это правда. В общем, ситуацию он рассказывал, я его пересказываю его слова, ситуация в Одессе стабильная, взрывы хлопков или чего-либо не слышно. Также сейчас самая горячая точка вблизи Одессы – это остров Змеиный, где с обеда идут ожесточенные бои. Наши пограничники держат оборону, и корабли Черноморского флота Российской Федерации уже используют боевую авиацию для того, чтобы все-таки захватить этот остров, который позволит больше контролировать Черное море и все торговые пути и судноплавство в Черном море. Вот такая информация из Одессы, из того, что мы слышали. И точно так же хочу сказать, что очень много фейков и очень много информации потом не подтверждается. Например, с утра была информация
о том, что... Да, как раз хотела вас спросить про информационный фронт, который сегодня как раз развивался наряду и параллельно с горячим. Что вы можете сказать о самых, скажем, главных фейках дня?
В общем, по Украине сложно контролировать всю ситуацию. Очень много, каждую минуту в телеграм-каналах появляется информация. Но на самом деле с утра появилась информация о том, что захватили и есть десантные операции успешные в направлении Одессы и Херсона. И это потом не подтвердилось. Это неправда, этого не случилось. С другой стороны, подтвердилась потом информация, которая вообще не сообщалась, про то, что практически взят город Геническ. Это Херсонская область, это вот южное направление, это то, о чем говорил час назад в обращении президент Зеленский, о том, что южное направление сейчас самое проблематичное по тому, как ведутся бои и оборона.
Спасибо вам огромное. С нами на прямой телефонной связи украинской столицы Киева была наша коллега из украинской службы радио «Свобода» Анжелика Руденко. Анжелика, берегите себя, вам мира. А мы переходим к... продолжаем программу. Это вторжение России в Украину прогнозировали. В это не хотелось верить, но худшее все же произошло. Россия таки вторглась в Украину. Хроника российской агрессии у Владимира Унанянца.
Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны.
Любитель истории Владимир Путин решил сдвинуть стрелки на час. То, что российский президент чуть позже назовет специальной военной операцией, началось 24 февраля в 5 утра. Российские войска атаковали позиции украинских вооруженных сил.
Началась Великая Отечественная война.
Впрочем, Владимира Путина, очевидно, волнует не столько история, сколько собственная роль в ее новейшей интерпретации. Утреннее обращение российского президента говорит само за себя, а также подтверждает самые мрачные прогнозы относительно намерений Кремля.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
В ответ президент Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, переходе страны на военное положение. По всей Украине объявлена всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике, соблюдать спокойствие и выдержку и заверил, что власти делают все возможное в сложившейся ситуации.
Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої.
Вооруженные силы Украины действительно ведут тяжелые бои, отражая атаки в Донбассе и в других регионах, на востоке, севере, юге. Противник понес серьезные потери, враг понесет еще много потерь. Они пришли на нашу землю, мы уже раздаем оружие и будем раздавать его для защиты нашей страны всем, кто хочет и имеет возможность защищать наш суверенитет. Будущее Украины зависит от каждого гражданина.
Майбутнє нашого українського народу.
В украинских городах открыты бомбоубежища, в Киеве люди укрываются в метро, на выезде из города многокилометровая пробка. При этом Владимир Зеленский обратился в том числе к россиянам.
Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым, не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю мирно, спокойно, честно. Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть и очень простые. Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз. Видел лица, глаза Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро. Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск, дом, где живет мать моего лучшего друга. Место, где похоронен отец моего лучшего друга. Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает, о чем эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события. Это все для вас чужое, незнакомое. Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать и с кем?
Тем не менее, в Кремле, видимо, решили, что есть за что и точно знают, с кем. Согласно последним данным, российские войска наносят удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. При этом российская сторона категорически опровергает информацию о бомбардировке гражданских объектов, а также исключает жертвы среди мирного населения. Минобороны заявило, что атакуют военные объекты, а гражданскому населению нечего опасаться. С официальным заявлением выступил официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Канашенков.
Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средства разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
Сроки проведения операции, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет определять лично Владимир Путин.
Цели были сказаны президентом. Демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. Сроки определяются результативностью и сообразностью. Будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим. Вот эти концептуальные краснолинейные проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно четко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это.
В ответ страны НАТО договорились ввести в действие оборонный план. Это значит, что восточные границы Альянса будут усилены, среди военных будут и силы быстрого реагирования. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Россия использует силу, чтобы попытаться переписать историю и лишить Украину свободного и независимого пути. Основная задача НАТО – защищать всех союзников. Не должно быть места просчетам или недопониманию. Это наша коллективная гарантия безопасности. Сегодня Североатлантический Совет решил активировать наши оборонительные планы по просьбе нашего высшего военного главнокомандующего генерала Тодда Уолтерса. Это разумный оборонительный шаг для защиты союзных стран во время этого кризиса, и он позволит нам развернуть силы и средства, включая силы реагирования НАТО там, где они нужны. Более того, уже сегодня США, Великобритания и страны ЕС, единогласно осудившие боевые действия, готовятся ввести новые пакеты санкций против России. Польша и Латвия затребовали задействование 4-й статьи Устава НАТО, предполагающего проведения консультаций на фоне реальной угрозы членам Альянса. А британский премьер Борис Джонсон созвал внеочередной саммит НАТО и пообещал, что Москва дорого заплатит за свою военную авантюру. Мы не можем и не будем просто отводить взгляд. Великобритания стала одной из первых стран в Европе, отправивших оборонительное вооружение, чтобы помочь украинцам. Другие союзники уже сделали то же самое, и мы сделаем все, что в наших силах в предстоящие дни. Сегодня совместно с нашими союзниками мы согласуем массивный пакет экономических санкций, призванных вовремя затормозить российскую экономику. И с этой целью мы также должны коллективно прекратить зависимость от российской нефти и газа, которые слишком долго давали Путину возможность влиять на политику Запада. Наша миссия ясна. Дипломатически, политически, экономически и, в конце концов, в военном отношении эта отвратительная и варварская авантюра Владимира Путина должна закончиться провалом. Мы будем работать столько времени, сколько потребуется для восстановления суверенитета и независимости Украины. В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свойственной ей манере посоветовала Лондону не вмешиваться.
СМИ. МИД Британии. Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите. Вы уже помогли. Отдыхайте.
Но отдыхать Запад явно не собирается. Несмотря на то, что США и их союзники явно не намерены вмешиваться в военное противостояние, тем не менее кое-что сделать могут. И, судя по заявлению президента Соединенных Штатов Джо Байдена, уже делают. Россия одна несет ответственность за смерть и разрушение, которое принесет это нападение. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности. Примечательно, что помимо англосаксонских антагонистов, от российского лидера отвернулись и его европейские единомышленники. Политики, до сих пор выступавшие за дружбу с Россией, от Маттео Сальвини и Марин Ле Пен и до немецких правых популистов из «Альтернативы для Германии», решительно осудили Путина за нападение на Украину. В кратком заявлении госпожи Ле Пен, в частности, говорится: «Военную операцию против Украины нельзя оправдать никакими причинами. Она разрушит мир в Европе и должна быть однозначно осуждена». Осуждают и готовятся к контрмерам и участники почившего в Бозе нормандского формата. Президент Франции Эммануэль Макрон, еще недавно ратовавший за диалог с Москвой, теперь настаивает на симметричном ответе на российскую агрессию.
Les événements de cette nuit sont un tournant.
Отказавшись от своего слова, отказавшись от дипломатического пути, выбрав войну, президент Путин не только напал на Украину, но и решил растоптать суверенитет Украины. Он решил нанести самую серьезную за последние десятилетия атаку на мир и стабильность в нашей Европе. Санкции, введенные против России, будут на том же уровне, что и агрессия, в которой она виновна. На военном и экономическом уровнях, а также в отношении энергетики, у нас не будет слабостей. Мы без колебаний поддержим Украину и возьмем на себя ответственность по защите суверенитета и безопасности наших европейских союзников.
Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble.
Бои сегодня шли и на единственной оставшейся дипломатической площадке в Совбезе ООН. Выступление российского постпреда Василия Небензи, посвященное началу боевых действий, не встретило понимания у собравшихся на экстренное заседание членов высшего органа ООН.
Мы не знаем всех деталей сегодня, но кратко хочу вам сообщить, что из его тезиса следует, что оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации.
Комментируя выступление своего российского коллеги о решении Кремля начать специальную военную операцию в Донбассе, представитель Украины Сергей Кислица заявил, что президент России Владимир Путин объявил войну его стране. Он обратился к Небензе с требованием официально подтвердить, что на момент проведения заседания СБОН российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвинулись на территорию Украины.
The ambassador of the Russian Federation 3 minutes ago.
Посол Российской Федерации 3 минуты назад подтвердил, что его президент объявил войну моей стране. У вас есть смартфон, вы можете позвонить Лаврову прямо сейчас. Мы можем объявить перерыв, чтобы вы вышли и позвонили. Звонить Небензе не стал, зато весь день четверга разрывались телефоны на московской фондовой бирже. Российский рынок обрушился к середине дня более чем на 40%. Такого не было даже до дефолта 1998 года. К примеру, акции «Газпрома» и «Лукойла» минус 50%. Центробанк проводит валютную интервенцию. Курс рубля удерживается. Сейчас он колеблется на уровне 85-87 рублей за доллар. Но это официальный курс, а в пунктах обмена цена доллара превысила 100 рублей, а евро – 115. Экономисты считают, что частично это результат паники. С другой стороны, в случае ввода полного пакета санкций против России, ситуация может выйти из-под контроля. К слову, она уже вышла из-под контроля по многим направлениям. Ведущие западные научные учреждения и вузы обрывают контакты с Россией. Некоторые страны замораживают визы для россиян, а спортивные федерации приостанавливают отношения с российскими коллегами. И это, судя по всему, только начало изоляции России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лидеры всего политического спектра Грузии сегодня выразили солидарность Украине. Разногласия возникли в связи с конкретными действиями. Оппозиция потребовала созыв специальной сессии парламента и радикальных формулировок в отношении России. В грузинской мечте посчитали это излишним. Точку в споре постаралась поставить президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала в этом случае оппозицию. За полемикой следил Ираклий Орагвелидзе.
Нападение России на Украину полдня никак не комментировалось грузинскими властями. Наконец, президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Иракли Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили своими заявлениями Twitter отреагировали на вторжение. Военное нападение на суверенную страну недопустимо. Мы призываем международное сообщество принять все возможные меры, чтобы остановить грубое нарушение России международного порядка и избежать дальнейшей военной эскалации, отметил в частности премьер-министр. В оппозиции предложили более радикальный план действий. На специальном брифинге в стенах парламента член политсовета Единого нацдвижения Тина Бакучава потребовала срочного созыва вне очередной сессии.
Мы наблюдаем молчание и бездействие властей. Это может обойтись Грузии очень дорого. Поэтому мы предлагаем конкретные инициативы. Мы обращаемся к президенту Грузии с призывом созвать внеочередную сессию парламента для осуждения военной агрессии России против Украины. Также на внеочередной сессии парламента должна быть принята настоящая, а не бутафорская резолюция, в которой будет говориться о санкциях. Санкции против России вводит весь цивилизованный мир. Мы также призываем премьер-министра немедленно созвать расширенное заседание по национальной безопасности для обсуждения этого важнейшего вызова не только для Украины, но и для Грузии и Европы.
Эта позиция вызвала раздражение властей. После встречи с послом Украины спикер парламента Папуашвили исключил проведение сессии. Со схожими заявлениями выступили еще несколько депутатов мечты. Не думаю, что есть необходимость в специальной сессии, потому что я пока не вижу большой необходимости обсуждать этот вопрос в парламенте, заявил председатель парламента. Впрочем, президент страны Зурабишвили выступила в поддержку проведения мероприятия. Об этом она заявила в ходе специального брифинга в резиденции президента.
Мне сообщили, что поступил запрос на проведение внеочередного заседания. Я собираюсь его подписать. Со своей стороны выражаю готовность представлять Грузию во всех форматах, где обсуждается украинский вопрос. Украина – это наша проблема, и там тоже должен быть услышан голос. голос Грузии.
Однако, по мнению председателя комитета по процедурным вопросам Ираклия Хадагишвили, запись в указе президента юридически не обеспечивает прибытие премьер-министра Гарибашвили в парламент. Как известно, эти вопросы регулируются регламентом. В связи со специфической темой для обсуждения, внеочередная сессия проводится исключительно с конкретной повесткой дня. Оппозиция требует решения ряда вопросов, которые относятся к внепарламентской сфере. Прежде всего, существует специальное правило вызова главы правительства в парламент. Таким образом, запрос 41 депутата от оппозиции не соответствует регламенту парламента, заявил Иракли Хадагишвили. Однако тут же парламентарий оговорился, что текст резолюции будет разработан, но исключительно грузинской мечтой. «Мы должны смотреть на ситуацию, не исходя из внутренней повестки дня. Я вот сейчас делаю то и то. Мы должны действовать, исходя из реальной угрозы, которая нависла над значительной частью европейского континента, включая Грузию. Нужно сделать все, чтобы избежать опасности». По сегодняшним событиям высказался и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюремном заключении в Рустамской тюрьме. Сегодня на рассмотрении одного из эпизодов его дела он выступил в суде по поводу агрессии России против Украины. Путин начал войну против Украины, цель которой – упразднение этого государства. Может, хоть сейчас это убедило последнего скептика. Что бы я ни делал в 2008 году, даже если я и пальцем бы не пошевелил, не выпустил бы ни одной пули, агрессору не нужно было никакого предлога для вторжения. Мы не могли предотвратить ту войну. Все бы произошло по тому сценарию, который мы сейчас наблюдаем в Украине, заявил экс-президент. Как стало известно позднее, внеочередное заседание парламента состоится завтра. Часть депутатов предложила провести его в закрытом формате. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плива. Продолжаем наш спецэфир, посвященный российскому вторжению в Украину. С нами на прямой связи из Киева политолог, директор Института мировой политики Евген Магда. Добрый вечер, господин Магда.
Добрый вечер.
Надеюсь, вы нас слышите и можете с нами говорить. На ваш взгляд, как остановить Путина и войну, вот эту кровопролитную войну в Украине, которая сейчас развивается перед нами на наших глазах?
Это сложный вопрос. Я думаю, на него сегодня ищут ответ многие люди. Насколько я понимаю, Путин не просто ненавидит Украину как государство, а украинцев как нацию, но и стремится это конвертировать в возможность ведения диалога с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. И очевидно, если бы такой саммит как-то состоялся, тогда бы Путин, может быть, сдал бы назад. Но в этом нет уверенности.
А чего, на ваш взгляд, добивается Путин? Какова цель российского вторжения? Это смена режима, это оккупация Украины. Чего он хочет?
Он хочет разорвать Украину на максимально большое количество частей. И сделать это так, чтобы обратно они не склеились. Потому что Украина по своему потенциалу и по своему размеру единственное постсоветское государство, которое может конкурировать с Россией.
Евгений, добрый вечер. Это Вадим Дубнов. Я тоже хотел бы задать вам вопрос. Как вы полагаете, из чего будет исходить Запад все-таки в урегулировании конфликта, в урегулировании войны, да, в прекращении войны? В том, чтобы ее как-то прекратить любой ценой и умиротворить Москву? Или он будет все-таки исходить из каких-то стратегических целей, думать о завтрашнем дне, чтобы такое больше не повторилось? Его интересует мир сегодня или мир более прочный, без вот таких вот нарушителей правил, как Москва, завтра? Что для него важнее?
Я бы хотел, конечно, чтобы Запад был заинтересован в более прочном мире, потому что, живя рядом с Российской Федерацией, знаете, как-то постоянный дискомфорт испытываешь. И мне кажется, что сегодня реакция Запада отлична от 2014 года. Просто когда, понимаете, я слышу из уст не только российских пропагандистов, но и официальных российских лиц о том, что Украина собиралась напасть на так называемое ДНР-ЛНР, имея на своих границах 150 тысяч российских солдат, то мне кажется просто, что многих очень людей держат за дураков, извините. Ну, ведь так просто, так же не бывает, правда? И когда говорят, что Украина хочет вступить в НАТО, и это несет угрозу, то, простите, в 2014 году, когда Россия украла у нас Крым, Украина была внеблоковым государством. У нас не было никаких идей относительно вступления в НАТО. То есть Путин, ну, как бы вам сказать, он нагло врет, глядя в глаза, в принципе, всем. И то, что ему это сходит с рук, это связано, безусловно, с размерами России, с зависимостью Европейского Союза от российских энергоресурсов, с размерами российских золотовалютных резервов, с ядерным оружием. Ну, я не буду повторять факторы, которые известны нашим слушателям. Но абсолютно очевидно, что Путин стремится переиграть тот мировой порядок, который существует на сегодня. И он сегодня, к сожалению, в этом сделал достаточно решительный шаг вперед.
Вот о том и речь. Когда мы в прошлый раз с вами говорили, вы, я помню, сказали, что Путину нужна не Новая Ялта, а Новый Мюнхен. А вот сегодня Москва заявила о том, что она готова приступить к переговорам о демилитаризации и внеблоковости Украины. Вот не будет ли у Запада соблазна надавить на Украину, чтобы она приняла эти условия, и тогда получится, что действительно Путин добьется Нового Мюнхена, причем уже в каких-то новых условиях, еще более выгодных для себя. Нет ли такого искушения Запада? Вот это, по мне кажется, очень важный вопрос сейчас.
Нам говорят, к сожалению, что мы потеряли нашего гостя из Киева. Я напоминаю, что связь действительно не очень хорошая. Я предлагаю моему коллеге Вадиму Дубнову ответить на собственный же вопрос. На его взгляд, что действительно, чего добивается Путин? Это пересмотра послевоенного устройства, это Мюнхен или это пост Ялта?
Ну, это я отбиваю, конечно, хлебом моего собеседника Евгения Магда, который сказал вот эту фразу. Это его тезис, что Путину нужен Новый Мюнхен, а не Новая Ялта. И, в общем, действительно, пока вот все на то и становится постепенно и получается похожим. Но вот сейчас, когда после визита Макрона и визита Шольца, когда якобы у Макрона была какая-то привезенная им в Москву сделка, вот тогда были подозрения, что действительно это может так получиться, что Запад может помочь Москве в убеждении Киева выполнять Минские соглашения, что он надавит на Киев, просто ради того, чтобы избежать войны. Сейчас войны избежать не удалось, но вот искушение, может быть, еще таким образом остается, и ровно это я пытаюсь спросить у Евгения Магда, который, кажется, у нас появляется на связи, или не появляется.
Мы пытаемся с ним связаться, и он с нами на связи, насколько мы понимаем, из Киева. Да, итак, вы слышали последний вопрос моего коллеги Вадима Дубнова, насколько я понимаю?
Нет, не услышал. Наша просто дискуссия прервалась на том, что мне интересно, какие на себя обязательства берет Россия, которая так живо требует чего-то от Украины, у которой она оторвала Крым и на территории которой развязала войну на Донбассе, признав при этом так называемое ДНР-ЛНР.
Я попробую ответить за вас. Никаких.
К сожалению.
И как на это должны реагировать Украина и цивилизованный мир?
Вот я вот об этом и спрашиваю. Вот я повторю вопрос еще раз. Поскольку сейчас Москва выступила с инициативой переговоров о демилитаризации внеблокового статуса Украины, вот не будет ли у Запада искушения надавить на Украину так же, как он вроде бы пытался давить в вопросе Минских соглашений, а просто ради того, все так же, чтобы снова избежать еще больше войны, еще больших неприятностей, как он пытался это сделать во время визита Макрона и Шольца. Вот то, что вы говорили, когда мы с вами последний раз разговаривали, вы сказали, что Путину нужен новый Мюнхен, а не Новая Ялта. Вот здесь вот не добьется ли он своей цели вот таким образом, причем еще более грандиозного Мюнхена, если я правильно понимаю?
А мне, я позволю себе, наверное, это против правил, но я задам встречный вопрос. А западные лидеры не будут думать о том, что, сдав Украину, они не просто повторят Мюнхен, они подставят под удары калибров и искандеров столицы государств, которые являются членами НАТО и Европейского Союза?
Евгений, я принимаю вашу игру против правил, потому что это был мой первый вопрос, как раз обращенный к вам. Не боится ли этого Запад? Из чего он будет исходить в итоге?
Запад, понимаете, по-моему, лишился иллюзий относительно политических приличий господина Путина. Сегодня лишился окончательно. Потому что, когда он говорит о какой-то денацификации Украины, в которой несколько миллионов жителей погибло во время Второй мировой войны от рук нацистов, то, ну, понимаете, это просто какой-то бред. Я понимаю, что это бред человека, который имеет в своем распоряжении внушительный ядерный арсенал. Но почему весь мир пляшет под эту дудку?
А, да.
Я хочу спросить у нашего гостя из Киева, что президент Байден, собственно говоря, очень долго предупреждал и о таком развитии события. Это было беспрецедентно, раскрытие этих данных разведки американской. Почему Западу все-таки не удалось сдержать Путина? Где была допущена, на ваш взгляд, вот та роковая ошибка, после которой стало невозможно предотвратить вот худший сценарий, который развивается на наших глазах?
Ну, потому что Запад пытается действовать рационально, а Путин действует иррационально. Он руководствуется какими-то своими убеждениями, своим видением, книжками или иной, я не знаю, советами Суркова и еще чем-то. И собственным видением места в истории. То есть, я не вижу этому рационального объяснения. Понятно, что для того, чтобы Россию поставить на место, нужны коллективные санкции практически всего мира. Это очевидный факт, исходя из размеров государства. Понятно, что Китай не будет это поддерживать. Понятно, что Индия не будет этого поддерживать. Но почему же санкции Запада на сегодняшний момент с началом российского вторжения, например, не предусматривают запрет использования России доллара в качестве платежной единицы? Почему Европейский Союз не отказывается покупать хотя бы формально энергоресурсы у Российской Федерации? Да, я знаю, насколько он зависит от России. Это известный факт. Почему не вводятся персональные санкции против Путина, как против агрессора, для того, чтобы показать, что он никогда не сядет за стол переговоров людей, которые называют себя мировой элитой? Почему это все не осуществляется?
Риторические вопросы. Мы будем смотреть, как развиваются события. Я благодарю нашего гостя из Киева. С нами на прямой связи украинской столицы был политолог и директор Института мировой политики Евген Магда. Я передаю слово моему коллеге вновь в студии Вадиму Дубнову. Мы представим вас наших следующим гостей.
А мы продолжаем наш спецэфир с нашими коллегами, с Юрием Райхелем, журналистом из Днепра, который еще недавно был в Днепропетровском, и Юрием Дракохрустом, моим коллега из Белорусской службы радио «Свобода» из Праги. Здравствуйте, тезки.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Юра Дракохруст, мы будем на «ты», поскольку мы давно друг друга знаем. Юра, а вот ты сейчас прослушал часть разговора с Евгением Магда. Вот я тебя тоже хочу спросить. Есть ли риск, есть ли искушение у Запада снова пойти на какое-то умиротворение, но уже в нынешних условиях, чтобы избежать еще больших неприятностей?
Ну, Вадим, я думаю, что, в общем, у Запада есть некие естественные ограничения. Я не говорю, что речь идет о тех мерах, которые вот перечислил господин Магда, но, в общем-то, не надо забывать, что Россия ядерная держава. Вторая ядерная держава мира. И, в общем-то, Путин и в сегодняшнем обращении, и недавними демонстративными учениями стратегических сил показал, что, в общем-то, он в определенных обстоятельствах не поколеблется нажать на кнопку. Как он, помните, несколько лет назад сказал, что мы в рай попадем, они сдохнут. Вот в его мегаломанической картине мира, я думаю, это присутствует. он может пойти на это, или, по крайней мере, демонстрирует, что может пойти на это. Ну, а Запад, в общем, понимает, что это ограничитель. По крайней мере, им надо думать фактически над каждым шагом, а не вызовет ли он вот такую реакцию.
И зачем нам этот мир, если в нем нет России, как известно. А Юра Райхель, а как прошел первый день войны? Вот по ощущениям, готовность Украины к войне, к обороне, она, ну, превзошла ожидания или все-таки она, ну, скажем так, казалась разочаровывающей? Потому что я смотрю на карту уже начинающегося наземного наступления, и она довольно впечатляет, особенно на юге.
Да, на юге есть продвижение противника, это совершенно очевидный факт. Вполне возможно, что это связано с тем, что основные силы были нацелены на Донбасс и оборону Киева, Чернигов и Харьков. Но мне представляется, что дальше новой Каховки и вот захвата Каховского водохранилища, Каховской ГЭС, дело дальше не пойдет, потому что, ну, и растягиваются коммуникации. Там есть целый ряд причин, по которым это будет сделать достаточно сложно.
Сейчас, одну секундочку, Юр, а такое легкое взятие, ну, условно, легкое взятие Херсона не открывает какие-то риски наступления на Одессу и дальше?
В принципе, такая угроза существует, но я думаю, что будут приняты соответствующие меры для локализации этой угрозы. У нас есть... Тут есть определенные военные какие-то движения. Ну вот, например, российская танковая колонна прошла сквозь Сумы, вышла за город и остановилась. Что дальше, непонятно. Ее пропустили специально или это было неожиданностью, тоже непонятно. По тем сообщениям, которые дает украинский генеральный штаб, вроде бы там атаки отбиваются. Слушаешь российское там РБК и так далее... Ну, так там вообще уже полный развал украинской армии, все сдаются, а тут говорят, что захватывают российских пленных. Поэтому здесь достаточно хлипкая, не очень установившаяся ситуация. Но, скорее всего, основное внимание, конечно же, сейчас приковано к северу и центру для того, чтобы обезопасить Киев и Харьков и, соответственно, Черниговскую и Сумскую область. Что касается юга, еще буквально два слова, то мне представляется, что где-то продвижение российских войск будет остановлено, потому что допустить захват Одессы, Николаева и Одессы, это, как говорится, очень опасно и очень изменит в худшую сторону стратегическую ситуацию в Украине.
Юра Райхель сказал слово «север», а за «север», я думаю, что придется ответить тебе. А что за игру затеял Александр Григорьевич Лукашенко? Он предоставил свою территорию, но демонстративно заявил, что войска он свои не пустил. Это как бы какой-то очередной политический ход или это, ну, такая, в общем, договоренность с Москвой? А после таких впечатляющих успехов учений и всех этих демонстраций и всего остального, вот такой демарш, или не знаю, или не демарш, что это такое?
Трудно сказать. Я думаю, что, в общем, он даже в этой ситуации пытается как-то балансировать, но получается это у него очень плохо, в общем-то. Потому что, с одной стороны, да, он сказал, вот мы не участвуем, Беларусь своими войсками не участвует, но если понадобится, если мы решим, то будет участвовать. Это он сказал. И когда он сегодня собрал совещание своих силовиков, там очень интересный такой был сюжет, он сказал, что, вы знаете, я вот узнал из СМИ, что командующий группировки российских войск в Беларуси, ну да, вот он отдал приказ участвовать в этой операции.
Ну да,
на территории, и, так сказать, где этот диктатор правит, командующий какой-то группировкой чужих войск, значит, он отдает приказ, просто не обращая внимания. То есть в этом смысле это такая оговорка, в которой он, в общем, показал, какую роль и насколько он диктатор, как ни, вот, ни парадоксально. Диктатор там другой. Вот. Но пока вот на этот момент то, что известно, что белорусские войска не участвуют, хотя, в общем, судя по всему, оказывают какое-то содействие. Вот уже в госпитале в Мозырь поступают раненые российские солдаты. Ну, а удар, в общем, может быть, это не удар главного направления, но вот на Чернобыльскую АЭС удар как раз был через Гомельскую область, из Гомельской области. Ну и сообщение о том, что 4 баллистические ракеты пустили как раз из позиции, которые они занимают в Беларуси.
Ну да, и первый прорыв через Вильчу, да, был тоже с белорусской территории, собственно говоря, который всех и взволновал. Но вот если я пытаюсь все-таки вот еще раз снова задам этот вопрос. Если Лукашенко хотел уйти от какой-то ответственности и вопросов украинской стороны в каком-то далеком будущем, а потому что это же никогда не забудется, да, то, в общем-то, недостаточно не участвовать войсками. Он плацдарм предоставил, да, вот открытый, хороший, подготовленный плацдарм. И уже не имеет значения, вроде бы, участвовали здесь войска или не участвовали. Или здесь гораздо важнее слова и какие-то, опять какой-то набор символов. И второй вопрос. Ты сказал, что он показал, кто настоящий диктатор. А нет ли здесь какой-то двойной игры? Не хочется ли Лукашенко вот инсценировать вот эту пассивность и нет ли здесь какой-то нарочитости в этой передаче лавров Путина?
Ну, возможно, и есть, но то, что вот мы сейчас читаем заявления западных стран, заявления НАТО, они все в один голос заявляют фактически об агрессии России при содействии Беларуси. То есть Беларусь употребляется, упоминается как, ну, фактически соагрессор. Вот, и поэтому я не думаю, что Александру Лукашенко удастся, ну, скажем так, сыграть роль Франка, если пользоваться историческими аналогиями. В общем, ему роль уготована или Муссолини, или даже какого-нибудь Тиссо. Словацкого диктатора.
А какая роль Путину, Владимиру Путину уготована, на ваш взгляд, раз уж...
Ну, это зависит от обстоятельств. Если он проиграет войну, то горькая роль. Вот. А если нет, то не знаю. Ну, а если, как я сказал, в общем, это все кончится вообще ядерным Армагеддоном, ну, тогда нам всем уготована примерно одна роль, я думаю. В фильме «Не смотри вверх».
Юр, спасибо, я знаю, ты торопишься, тогда мы тебя отпускаем, и дальше мы переходим к допросу Юры Райхеля. Юр, вот мы заговорили о северном направлении, и мы с тобой в субботу как раз этот вариант обсуждали, и ты сказал, что, в общем, через Белоруссию наступать бессмысленно, вот, гораздо более осмысленно наступать из Брянской области. И тем не менее, все-таки была предпринята попытка наступления через этот участок. Насколько он действительно в военном смысле эффективен, или это больше, здесь больше политика? Политики и демонстрации единства, чем какого-то военного замысла?
Скорее всего, это отвлекающий маневр. Прорывы пытались осуществить малыми силами, естественно, их отбивали. И поэтому, скорее всего, это такой отвлекающий маневр от основных направлений. И как и предполагалось, наиболее тяжелые бои ведутся на Донбассе, там ничего не удается прорвать, а где-то, если там счастье на какое-то время оккупировали, то его уже отбили. А вот в направлении Сумской и Черниговской областей, да, здесь возможны такие достаточно крупные группировки из районов, как было сказано, Брянской области, Воронежской области, Белгородской области. Тут будут достаточно тяжелые сражения, и, несомненно, будет попытка охватить Киев, по крайней мере, с востока. Но это, для этого нужно прорываться через Сумы и Чернигов, скорее всего, через Чернигов, Черниговскую область с выходом на Киевскую область. И так, чтобы подойти к Киеву с востока, захватив все эти аэродромы, которые там находятся. И вот сегодня прозвучал такой призыв Министерства обороны Украины о том, что им необходимо 120 грузовиков для того, чтобы из, как сказано от наших союзников, перевозить в Украину военное снаряжение и техническую помощь. Ну, мы понимаем, какая это техническая помощь. Значит, заправлять все эти грузовики, это все будет Министерство обороны. Поток оружия, видимо, начинает еще более увеличиваться. А так как с самолетами это делать сложно, то, видимо, это будет уже наземным транспортом.
Юр, ты сказал, что, как в разговоре ты упомянул, что если продержаться первые 3 дня, дальше будет легче. А почему? Ведь, собственно говоря, ресурс у российской армии, мне кажется, больше.
Он, конечно, больше, но тут начинает вступать в действие следующий фактор. Затягивание войны Путину невыгодно. Ему нужна быстрая, блицкриг. Нужна быстрая, легкая прогулка, победа. И, как говорится, показать, что вот он такой сильный, в отличие, там, допустим, от американцев, которые там 20 лет воевали в Афганистане, он одним ударом все разрубил этот Гордиев узел. Поэтому, как только начнется затягивание этого процесса и пойдет поток оружия, а также мобилизация украинской армии, то дальнейшие военные действия начинают приобретать затяжной характер. А раз они приобретают затяжной характер, то начинают действовать более долгосрочные факторы. Увеличение потерь, в данном случае понятно, что и на украинской стороне они будут, но и на российской стороне, потери военной техники. Оказывается, что можно сбивать российские вертолеты и самолеты, можно сжигать российские танки. Да, их много, но и соответствующего противотанкового оружия у украинской армии тоже достаточно. А потом наступает следующий фактор. Экономические санкции, финансовые санкции. Да, мгновенно они не действуют. Но общая ситуация начинает становиться плохой. Поэтому затягивание войны даже больше, чем на неделю 10 дней, это фактически провал этой наступательной операции.
Я тебя перебью, просто пришла новость. Да.
Великобритания вводит санкции против российского авиаперевозчика Аэрофлота за российской военной операции на территории Украины. Компании запретят совершать посадки в британских аэропортах. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Кроме того, Лондон вводит ограничения в отношении всех крупнейших российских банков и незамедлительно замораживает активы ВТБ. Возвращаюсь к вам, коллеги, вновь Вадим.
Юра, вот мы говорим о первом дне войны, о том, сколько она может продлиться, а я не могу понять, как эта война вообще устроена. Собственно говоря, что является целью? Ну, хорошо, взяли они Киев, даже допустим, да? Ну, что они будут с этим Киевом делать? Я не говорю, что это там Наполеон в Москве, да? Взяли, ведь это же не в нынешней войне, это же не повод контролировать. Я понимаю, вот за что и как шла война за территории в Карабахе, к примеру, да, или в Южной Осетии. А здесь что?
Во-первых, Путин человек 20 века. Он мыслит категориями приобретения территории или захвата территории. Смысл очень простой. Захватим Киев, найдем там 20 квислингов, которые там будут управлять Украиной.
Их через неделю повесят, как положено, с квислингами. Через неделю посмотрят, как уйдут войска.
Они в это не верят. Они верят в то, что украинская армия начнет сдаваться немедленно. Вот это уже начинаются первые черные лебеди, которые начинают прилетать. Они уверены, что вот найдутся такие, и они с помощью российских спецслужб установят соответствующий террористический режим на территории Украины, и поэтому они со всеми справятся. они не могли 15 лет справиться с движением украинских националистов на Западе до 1962 года. Последнее выступление ОУН-УПА было в 1962 году. Поэтому вот у них вот такое представление, что они вот это вот сейчас пройдут маршем по Украине, захватят Киев, Харьков, там, Днепр, Одессу и так далее, установят вот этот режим по типу ОРДЛО, ну и там уже будет все уже будет дальше в шоколаде.
Спасибо, Юра, спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается эфир. Спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи из Днепра был журналист Юрий Райхель.
В эфире. А это в эфире радио Кавказа был спецвыпуск, посвященный российскому вторжению в Украину. Мы продолжаем следить за событиями. Больше последних новостей смотрите на нашем сайте www.hkavkaza.com. С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.